Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского городского радиоканала. В эфире актуальное интервью. Очень часто в нашей редакции раздаются тревожные звонки, и вы рассказываете нам о своих проблемах, с которыми столкнулись при лечении коронавируса. Какие же это проблемы? Я попробую их так сжато пересказать. Во-первых, невозможно вызвать врача на дом, рассказываете вы. Долго приходится ждать результатов тестов, порой неделями. Не лучшая ситуация и в частных клиниках. Например, в диагностическом центре огромная очередь. Даже палатки приходилось ставить для ожидающих. И несмотря на то, что многие иркутяне от безысходности платили немалые деньги за экспресс-анализы, чтобы быстрее получить результаты, обещанные сроки практически не выдерживались. И приходилось некоторым вновь и вновь обивать пороги медицинских лечебных учреждений, чтобы найти свои результаты. И что еще хуже, то ли в спешке, то ли от халатности, работники лечебного того или иного учреждения сообщали, что якобы результат у человека на коронавирус положительный, а на самом деле потом он оказывался отрицательным. Все эти и многие другие факты говорят о том, что ситуация с распространением коронавируса в нашем регионе остается очень напряженной. Как реагируют власти на все происходящее, спрашиваете вы нас? Какие конкретные меры принимаются? Об этом мы будем подробно сегодня расспрашивать заместителя мэра города Иркутска, председателя комитета по социальной политике и культуре Виталия Барышникова. Виталий Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Спасибо, что вы только что с очередного мероприятия, очередного заседания по теме нашего разговора вот пришли к нам в студии, согласились ответить на вопросы. Мне кажется, для начала нам надо все-таки объяснить, какие проблемы, связанные с лечением коронавируса, разделены по зонам ответственности. Я имею в виду, за что отвечает администрация города Иркутска и круг проблем, за которые отвечает Министерство здравоохранения Иркутской области. Вот вызвать врача на дом, оформление больничных листов, контроль за результатами тестов. Это все зона ответственности Министерства здравоохранения?
Медицинских организаций, да, и министерства. Но на самом деле, коллеги, я бы не хотел, чтобы мы так вот говорили, это вот их, вот это наше. Понимаете, болезнь и ее, к сожалению, такие особенности, что от нее не застрахован никто. Вы видите, да, и губернатор заболел, да, и другие руководители. И здесь мы бы не хотели, это позиция и мэра, и всей нашей команды администрации, что мы не хотим делиться эта область, вот это город, вот это полномочия правительства, это полномочия администрации. Мы сегодня на самом деле заинтересованы в том, чтобы всем миром, что называется, помочь всем нам преодолеть эту эпидемию. И по большому счету надо понимать, что сегодня самыми загруженными, в самой сложной ситуации находятся наши медицинские организации, врачи, медицинские работники. И наша задача, в том числе как властей, во-первых, помочь им, потому что очень важно и, может быть, самое главное сегодня не парализовать систему здравоохранения в части оказания помощи действительно в ней нуждающимся людям. У нас достаточно много тяжелых случаев, да, перенесения болезни. С другой стороны, понятно же, что никогда все население области невозможно положить в госпиталь. То есть вот поэтому надо понимать, что наша с вами задача каждого из нас – нас как родителей, нас как детей, своих младших и своих старших уберечь. И вот не случайно введен масочный режим, не случайно фактически отменены массовые мероприятия, идет дезинфекция общественных пространств, подъездах и так далее. Потому что это те меры, которые каждый из нас может на своем месте, что называется, сделать для того, чтобы не заболеть раз, чтобы ваши родственники не заболели два, и чтобы, если вдруг кто-то из родственников, или вы, не дай бог, сами будете тяжело переносить течение этой болезни, то понятно же, что вас надо будет госпитализировать. И понятно, что это сегодня, повторюсь, несмотря на то, что уже тысячи коек развернуты для лечения, их все равно не хватает. Но повторюсь еще раз, все население области или там города невозможно уложить на госпитальную койку, чтобы они с болезнью столкнулись, ну, скажем так, в медицинском учреждении. Лучше эту болезнь, что называется, конечно, не получать, а уж если получил, то, как многие дети бессимптомно переболели, это многие взрослые бессимптомно пережили, как простое ОРВИ, да, и продолжают жить и работать дальше.
Дарья Владимировна, вот согласитесь, то, о чем я сказала вначале, перечислила примеры конкретные, люди утверждают, что они остались, вот кто не получает эту помощь своевременную, остались один на один с этой болезнью. Началась паника, просто паника.
Вот есть такая проблема. Мы сами себя сначала напугали, потом кинулись скупать лекарства, да, и...
Надо и не надо, все скупили.
Вот, и на самом-то деле, я приведу потом цифры, когда наша аптечная сеть, например, МУП «Иркутская аптека» продала там в 40 раз больше этого лекарства в этом октябре, чем, например, в прошлом октябре или даже чем в апреле. Это о чем говорит? О том, что ажиотажный, спекулятивный, я бы даже сказал, спрос, люди кинулись покупать, даже те, кому это не нужно, что называется, про запас. А может быть, этого лекарства не хватило кому-то действительно в нем нуждающемуся. Поэтому есть такое ощущение, оно подогревается социальными сетями, и мне бы хотелось, как раз обращаясь к иркутянам, которые всегда были людьми разумными, сдержанными, уверенными в себе и в том, что мы действительно все победим, мы эту болезнь преодолеем. Просто наша задача сейчас сделать это с меньшими потерями для людей, с меньшими потерями для системы здравоохранения. Наверное, как врачи многие говорят, мы все так или иначе, весь мир с этим столкнется, весь мир так
уже
или иначе
да,
получит иммунитет. И наша задача сделать так, чтобы пиковых нагрузок на вот тяжелые, да, на аппараты ИВЛ, на аппараты на поддержку кислородную было как можно меньше. Тогда все будет, что называется, управляемо. И сегодня власти, ну, всех уровней, я просто это вижу, участвую в городском штабе, в областном штабе, понимают и работают как одна команда. Да, наверное, есть сбои, они очевидны, они понятны. Не хватает коек, не хватает врачей, потому что врачи тоже люди, они тоже заболевают, они тоже попадают в больницу как пациенты. Но, тем не менее, они сегодня действительно люди, герои нашего времени, которые спасают людей. И наша задача, и мэр нам такую задачу поставил, поддержать. Вот это как раз в силах администрации города.
Что вы делаете?
Да, поддержать. И в плане волонтеров, да, сегодня, вот вы знаете, много волонтеров участвуют и доставляют врачей на дом к пациентам на своем транспорте. И мы сейчас силами комбината питания, это наше муниципальное предприятие, силами предпринимателей кормим горячими обедами тех врачей и медицинский персонал госпиталей, которые работают в красной зоне. Ведь раньше как было? Питание в больнице всегда было организовано, можно его критиковать, но оно было, есть и будет. А врачи питались, как говорится, из дома принес хорошо.
Как придется, они все время на работе.
А сегодня им даже выйти из этой красной зоны невозможно, да, потому что они вот туда с утра зашли и весь день там находятся с пациентами. И выходят только уже к окончанию. Поэтому доставляем горячие обеды в госпитале Иркутска. Сейчас вместе с предпринимателями прорабатываем тему обеспечения достаточным количеством воды пациентов, потому что это тоже одно из обязательных требований. При такой инфекции надо много пить воды, обычной, простой, вот негазированной воды. Средства индивидуальной защиты, пластиковая посуда, потому что если раньше, извините, в столовой больничной поел там из палаты, потом помыли посуду и все, сейчас эта инфекция не позволяет это делать. Поэтому нужно каждый раз вот в одноразовой посуде поел и тут же утилизируется.
Понятно.
Это огромное количество мелочей, которые, может быть, и не видны со стороны, но которые жизненно важны и для врачей, и для их пациентов. Поэтому сегодня я очень рад, что иркутяне по-прежнему отзывчивы, откликаются на
особенно
просьбы,
волонтеры, да?
Да, и на просьбы властей,
уже работают,
и
ребята.
На просьбы врачей. Поэтому вот я могу сказать, что у нас сегодня вот такая вот работа, ну, очень
налажена,
да. Поэтому сегодня мы понимаем, что вот решением правительства принято о том, что даже те, кто в легкой форме переносят заболевание, будут лечиться на дому, а не в госпитале, да, их тоже никто не оставит одних, им будет и врачебная помощь, и лекарственное обеспечение. И здесь очень важно, сейчас как раз механизм прорабатывается, как это сделать, чтобы те, кто действительно нуждаются в лечении, это лечение получили. Те, кто действительно нуждаются, в лекарствах. Это лекарство получили, может быть, даже бесплатно, чтобы не было, вот, ну, извините, такого ажиотажного спроса, когда мы, получив лекарство позавчера, выложили его на продажу, его за 40 минут разобрали месячный запас. Но при этом мы же понимаем, что...
Это ненормально.
Это ненормально.
Департамент здравоохранения есть, он так по-прежнему в структуре администрации. Чем он занимается? Многие не понимают, говорят, ну вот есть департамент, дескать, здравоохранения. Почему же он-то не занимается серьезно этой болезнью? Ну, я думаю, что занимается, ну, хотя бы коротенько, поясните,
пожалуйста. Ну, на самом деле, ситуация очень проста. С 1 января 2014 года полномочия по управлению системой здравоохранения поликлиниками, специализированными медицинскими организациями, стационарами.
Это, скорой помощью, да?
Да, это все полномочия региона. И задача Департамента здравоохранения и социальной помощи населению – это прежде всего социальная помощь, потому что у нас 21 муниципальная услуга, которая оказывается горожанам, разного вида льгот из городского бюджета решением депутатов, мэра, жителям города предоставляются. Кроме того, если уж говорить о структуре департамента, надо понимать, что там всего 3 специалиста, которые ведут тему здравоохранения, и одно из направлений работы – это как раз патронирование, курирование, и департамент выступает учредителем нашего муниципального фармацевтического предприятия «Иркутская аптека», у которого 50 отделений в городе. При этом надо понимать, что когда люди говорят, вот, в аптеках нет лекарств, в иркутских аптеках нет лекарств, и все обращают взоры к муниципальной сети, я могу совершенно ответственно заявить, у нас на сегодняшний день лекарства есть. Практически вся та линейка средств, которые используются при лечении, в том числе и коронавирусной инфекции, она присутствует в аптечной сети муниципального предприятия «Иркутская аптека». Но при этом надо понимать, что у нас из там, примерно 500 пунктов аптечных, всякого рода частных, на территории города, только 50 – это муниципальная сеть, все остальное частные, федеральные и региональные аптечные сети. Тем не менее, столкнулись мы все с вот этим ажиотажным, ну, на мой взгляд, гипертрофированным спросом. Это как с масками, когда у нас их был дефицит, да, цены взлетели.
Время, да.
Сейчас масками насытили, кстати говоря, максимум за 7 рублей можно купить маску в аптеках, а где-то еще уже и дешевле продают. И это говорит о чем? То есть ажиотаж спал. Сегодня мы все в масках, это одно из требований сегодняшнего времени. То же самое и с лекарствами, я уверен, мы эту ситуацию нормализуем. Там есть проблема с так называемой маркировкой, я могу сразу
рассказать. Да, что за маркировка? Дескать, не все лекарства поступили.
На самом деле, благая идея, решение, и точнее, федеральный закон был принят еще в прошлом году, для того, чтобы доказать подлинность происхождения лекарства, на каждом этапе вот эта маркировка, производитель, который на заводе произвел, замаркировал это лекарство, он обязан сообщить о этой маркировке в федеральный центр маркирования, да, скажем так, так называемый честный знак. Затем, отдав его, например, оптовому покупателю, да, федеральной крупной сети, федеральная сеть тоже должна сообщить, получить, ну, как бы, согласие, там, вот такой режим. Потом, передав это, допустим, аптечной сети или лечебному учреждению, опять-таки, или аптека, или лечебное учреждение должно сообщить в этот честный знак о том, что это именно та маркировка. Ну, то есть, и таким образом, вообще-то, можно отследить каждую таблетку от производителя, от завода до конечного покупателя. И проблема-то возникла в связи с чем? В связи с тем, что ажиотажный спрос появился, в связи с тем, что вся страна столкнулась с этой коронавирусной инфекцией, все начали покупать эти лекарства, и проблема заключалась в том, что вот эта вот федеральная структура, которая регистрирует маркированный товар, она просто захлебнулась в потоке обращений.
У нас, не успевали, наверное.
У нас на самом деле была парадоксальная ситуация, когда на складе в аптеке, вот я про муниципальную аптеку, Иркутская аптека говорю, на складе муниципальной аптеки лекарство было, но его невозможно было выставить в продажу, потому что система вот учета вот этого электронного, она не давала, пока не зарегистрируем в Москве. А Москва просто рухнула, эта информационная система. Поэтому я этот вопрос поднимал, в том числе по поручению мэра, на областном штабе, и благодаря поддержке губернатора, правительства Иркутской области, теперь в честном знаке есть персональный мэр, мессенджер, который закреплен за Иркутской областью, и, соответственно, все сети, не только муниципальные, но и частные, все лекарства сегодня проходят, ну, скажем так, в приоритетном порядке. Поэтому я надеюсь, что ажиотаж с лекарствами в ближайшее время схлынет.
Понятно. Теперь о статистике. Вот какой вы располагаете информацией на сегодня?
На сегодняшний день...
Вы только что с оперативного штаба,
да? Уважаемые коллеги, у нас на сегодняшний день ситуация, конечно, сложная в Иркутской области. На 5 ноября у нас всего зарегистрированных заболевших 25 781 человек. В том числе 245 заболевших только за последние сутки. Плюс 245 человек. К сожалению, среди них плюс 30 детей. Вот из 245 заболевших 30 – это дети до 17 лет. К сожалению, у нас есть и смерти. Да, умерло вот за прошедшие сутки 11 человек от коронавирусной инфекции. Кроме, собственно, коронавирусной инфекции, очень много регистрируется сейчас так называемой внебольничной пневмонии. Когда, по сути, симптомы поражения легких, они, конечно же, это ковидная пневмония. То есть, вот у нас 312 случаев за одни сутки зарегистрировано, а всего более 16,5 тысяч уже пневмоний. При этом, это показатель, который в 3-4 раза превышает показатель обычный, ну, скажем, прошлого года, да, когда мы по осени же всегда вот, обычные респираторные заболевания повышаются, их количество. Так вот, конечно, территории области все сегодня поражены. Нет ни одного города или района, где бы не было заболевших коронавирусом. При этом ситуация в Иркутске, конечно, наверное, сложнее, потому что мы самый большой город в Иркутской области.
И у нас происходит тоже.
Иммиграция, ну и большинство лечебных заведений высшего уровня находится на территории города, а в том числе и врачи же болеют, я об этом тоже говорил. У нас на сегодняшний день, вот из 245 заболевших сегодня, 46 из них это иркутяне. Всего в Иркутске из 25 761 человека заболевших 11 646. То есть 45% от общей численности заболевших на территории области. В том числе у нас много детей. У нас практически половина заболевших детей в Иркутской области – это жители города Иркутска. Поэтому я могу сказать так.
А это чем объяснить, Виталий Владимирович? Болеют педагоги, видимо, да?
Ну, и педагоги болеют. При этом я могу сказать, что мы вот анализируем же каждый случай заболевания. У нас ежедневный, даже в период каникул, которые вот еще продолжаются, у нас ежедневный мониторинг заболевших как педагогов, как воспитателей детских садов, так и детей, школьников и детей детсадовцев. Поэтому я могу сказать, что абсолютное на 99% число заболевших ребятишек, их не так много. На самом деле школьников заболело чуть больше, около 300 человек из 85,5 тысяч школьников. То есть это меньше 0,6% заболевших. Детсадовцев и того меньше, 0,4%. О чем это говорит? Что вот 99% случаев заболевания – это заболевание в семье. То есть он не в школе заразился, да, не в садике. Он принес это из семьи. Где-то мама, где-то папа заболели. Такое тоже случается. Но у нас есть четкий алгоритм действий на этот случай. Если заболевает один человек, его ближайшее окружение садится на самоизоляцию. И у нас были случаи. Вот мы ведь достаточно много... В первой четверти классов отправили на дистанционное так называемое обучение. Что это такое? Это в одном классе, например, 30 человек учатся, заболел один ребенок, причем даже так, заболел родитель ребенка, мы этого ребенка отправляем на самоизоляцию, он находится дома. На 8-10 день у него берут тест. Тест берут, например, подтверждается, что он тоже заболел, да, положительный тест на ковид. Весь класс уходит на самоизоляцию. Они изучают предмет, сидя, что называется, на удаленке, да, занимаясь дистанционно. Таких ребятишек в конце первой четверти у нас было порядка, наверное, 6 тысяч. Но тоже даже 6 тысяч из 85 – это не самое большое. Причем заболевших-то среди них практически не было. Это были дети, которых мы с целью профилактики удалили из школы. Поэтому на сегодняшний день... В садиках, ну, ситуация то же самое. Где-то воспитатели болеют, ребятишки почти не болеют, но они являются в каком-то смысле переносчиками.
Носителями, да.
Да, носителями инфекции. Угу. Но я могу вот сказать, что у нас на сегодняшний день Вообще в Иркутской области 52 лечебных учреждения занимаются лечением коронавирусной инфекции, значит, в том числе 15 больниц, которые расположены на территории города Иркутска. Вот на сегодняшний день на территории города в этих 15 больницах лечатся стационарно 1462 человека, у которых подтвержденный анализ, диагноз COVID+. Поэтому, конечно, у них разная степень поражения, да, но есть у нас всего сегодня заболевших лечится 8200 человек. В том числе половина из них лечится амбулаторно, то есть дома, перенося в легкой форме заболевания. Тех, кто тяжелый, конечно, тяжелое лечение болезни обязательно под наблюдением врача должно происходить лечение.
Мы заговорили о детях. Давайте тогда ответим на вопрос, что же будет со школьниками и студентами. Как раз сегодня вы вынесли на штабе, говорите,
да, сегодня решением санитарно-противоэпидемической комиссии было принято решение о том, что вторая учебная четверть этого года учебного начнется в режиме дистанционном. Все школы,
да?
Иркутской области будут две недели, начиная с 9 ноября, учиться дистанционно. Решение такое принято, поэтому мы его не обсуждаем. Мы понимаем, что это необходимо для того, чтобы разорвать вот этот круг передачи инфекции, именно потому что ребятишки, сами не болея, могут заражать своих старших членов семьи, да, тем более бабушек и дедушек. А здесь очень важно, повторюсь, сохранить их здоровье. Поэтому учебная система, образовательная система города Иркутска, конечно, готова к этому. Мы, извините, с вами прошли эту закалку еще в четвертой четверти предыдущего учебного года. Конечно, нам обидно в каком-то смысле, потому что никогда очное общение с учителем не заменит никакой компьютер, никакое дистанционное обучение. Но при этом мы понимаем, что это вынужденная мера для того, чтобы сегодня спасти от заболевания как можно больше иркутян. Поэтому такое решение принято. Я думаю, что мы через две недели сможем выйти в очный формат. Повторюсь, у нас заболевших детей не очень много. Понятно, что сейчас еще добавится обычный сезонный ОРВИ, да, и, конечно, нам важно еще и эту ситуацию профилактировать.
А со студентами?
Со студентами было уже рекомендовано на прошлой неделе еще указом губернатора всех студентов перевести на дистанционный режим обучения, за исключением студентов медицинского университета, поскольку они во многом сегодня являются первыми помощниками врачей и лечебных учреждений, потому что многие из них, студенты старших курсов, уже работают. Работают как в качестве волонтеров, работают в качестве сотрудников на приеме в регистратурах, на консультировании горячих линий по телефону, да, в тех же поликлиниках.
А это очень необходимо. Ответить, чтобы телефон не молчал.
Да, это реально важно. Поэтому сегодня есть горячая линия, она, собственно, работает, начиная с весны.
И, а давайте объявим.
Да, этот телефон, он, мне кажется, уже все должны просто знать. 39 99 99. Телефон, это по поручению губернатора, это горячая линия Главного управления МЧС России по Иркутской области, и там уже несколько десятков операторов работают для того, чтобы принимать звонки. Там звонки тоже можно разделить. Ну вот я только что перед эфиром,
да,
прямо набрал,
да,
с первого раза. Там есть те, кому нужно постановление о самоизоляции, например, да, есть такие, есть те, кому нужно сдать тест или получить результат теста, и там, ну, соответствующую цифру называешь, и тебя переключают на соответствующего оператора. Поэтому вот 39 99 99.
Понятно. Спасибо. Это очень важно, сообщить этот телефон. Виталий Владимирович, вот мы сообщали короткой строкой, что администрация встречалась, обсуждала мероприятия с бизнес-сообществом. Что там за меры поддержки предлагают нашему бизнес-сообществу?
На самом деле, это по инициативе мэра. Мэр собрал в режиме ВКС. Сейчас это, ну, понятно, это тоже одно из требований сегодняшнего времени. Собрал руководителей предприятий, организаций города и как раз предложил им еще подумать над теми мерами поддержки, горожан. Здесь несколько направлений. Первое. Каждый руководитель предприятия должен нести ответственность за своих сотрудников, да, и в каком-то смысле и защитить их с точки зрения там, наличия средств индивидуальной защиты, кого-то перевести на удаленку, кого-то пока отправить на больничный, как всех тех, кто 65+, да, условно говоря, в возрасте. И, безусловно, посмотреть, чем мы можем помочь врачам. И сегодня мы обсуждали тему, то, что нужна и вода, и нужна вот одноразовая посуда, нужны средства индивидуальной защиты для врачей, работающих в красных зонах. Там, ну, не просто маска нужна, там комбинезон полной защиты должен быть. Нужна медицинская техника. Сегодня, благодаря поддержке крупного бизнеса, благодаря договоренностям губернатора, идет поставка и аппаратов искусственной вентиляции легких, и кислородных концентраторов, которые нужны для как раз лечения тяжелых больных. Поэтому сегодня те же транспортные средства, которые бы позволили возить терапевтов участковых, потому что, ну, сколько может человек за день обойти, да, ну, пусть 15 человек в обычном режиме, врач, если он с утра вот до вечера, что называется, он с каждым же надо пообщаться, продиагностировать. А сейчас количество вызовов, конечно, увеличилось на дом.
Поэтому... машины скорой помощи, наверное, не хватает.
А машины скорой помощи возят тех, кто в тяжелом состоянии. Они же не должны быть службой такси, да, они все-таки это скорая медицинская помощь. Даже санитарным транспортом, по большому счету, вот мы сейчас помогаем, например, нашим больницам перевести с одной, ну вот уже госпитализированного человека, перевести, например, на исследование, на МСКТ в другую больницу. Для этого мы выделили, администрация города выделила транспорт, МКУ «Безопасный город» санитарный транспорт выделил. Кроме того, по поручению мэра мы фактически часть служебных машин администрации, просто в том числе руководителей, в том числе машину мэра, его замов отдали в линейку, как мы говорим, да, вот на линию, когда они работают по заявкам поликлиник. Точно так же сделало правительство области, точно так же делают многие предприятия самостоятельно, вот в том числе и бизнес. Они дают просто транспорт, защищают водителя средствами индивидуальной защиты.
А вот с Министерством здравоохранения, вот предложение конкретное обсуждается. Могли бы вы что-то сказать? Тоже, ну, собирается штаб, да?
Безусловно. Мы на самом деле в составе штаба у нас присутствуют под руководством губернатора. Это и Министерство здравоохранения, и социальной защиты. Да, собственно, все правительство, все федеральные структуры. Точно так же и на уровне города мы такие штабы проводим. Мы в теснейшем контакте каждый день буквально с врачами, с представителями правительства, понимаем, какие трудности возникают здесь и сейчас, и стараемся их оперативно решать.
Понятно. Вот скажите, пожалуйста, это уже вопрос от наших радиослушателей, тоже как предложение, скорее всего. Есть ли в планах администрации, в планах правительства решение обратиться за помощью к президенту и военным, как это сделали наши соседи, Республика Бурятия?
Ну, на сегодняшний день, на мой взгляд, это решение должен принимать руководитель региона, губернатор. На сегодняшний день такого решения не принято, поэтому мне пока сложно комментировать. Да, у нас ситуация напряженная,
возможно,
управляемая.
И будет такое решение,
но... Если и будет такое решение, то оно будет принято губернатором.
Не совсем ваш вопрос, но тем не менее. Почему, спрашивают опять-таки слушатели, иркутяне, антимонопольная служба не следит за ценами на лекарства?
На самом деле, давайте тоже разделим. Сегодня по поручению губернатора и прокуратура Иркутской области, и Федеральная антимонопольная служба, и Росздравнадзор, это тоже служба федеральная, они проверяют, мониторят в ежедневном режиме, подчеркну, в ежедневном режиме до 2 часов дня, каждый день все аптечные сети, ну вот я про город Иркутск могу сказать, обязаны представить в Росздравнадзор по определенной табличке, там, где мониторится несколько десятков лекарств, именно вот приоритетных, да, при лечении ковид, какое количество лекарств на остатках, так называемо, находится в аптеке, сколько продано за сутки, сколько поступило за сутки. Поэтому на сегодняшний день они мониторят наличие лекарств, первое, и второе, они мониторят цены на лекарства. Я могу сказать по муниципальной сети аптек. Да. На сегодняшний день, еще раз повторюсь, у нас есть все лекарства в наличии, их не так много, может быть, как бы нам хотелось, да, то есть, но они есть, они отпускаются по рецептам. Второе, цены на эти лекарства. На сегодняшний день мы принципиально поставили такую задачу руководству муниципального предприятия. Понятно, в убыток себе они торговать не могут, но без всяких там драконовских наценок. То есть это наценка, ну, минимальная, я так скажу. То есть это и маски, это и перчатки, это и антисептики. это те лекарства, которых уже, мне кажется, каждый выучил их название, хотя еще, может, полгода назад знать не знал. Арбидол, грипферон, азитромицин и так далее. Все эти лекарства на сегодняшний день в аптеке есть, в муниципальной, но точно так же они есть и в частных аптечных сетях, которые тоже мониторят, вот, как я сказал, и прокуратура, и Федеральная антимонопольная служба, и Росздравнадзор.
Спасибо. Что у вас есть еще сообщить?
Дорогие друзья, иркутяне, я бы обратился еще раз с просьбой. Все-таки наша с вами задача сегодня помочь защитить себя и своих близких. Прежде всего, действительно, вот те требования, о которых неоднократно говорил и губернатор, и мэр, это масочный режим, это социальная дистанция, это ограничение в проведении массовых мероприятий, и лучше ограничить пользование торговыми центрами, развлекательными какими-то вещами, общественным транспортом. По большому счету мы просим родителей, вот дети сейчас на каникулах пока еще, да, чтобы они все-таки не шатались, как это было раньше, по торговым центрам, по кинотеатрам, потому что, понятно, сегодня важно прервать вот эту цепочку заражений. Поэтому прежде всего заботиться о себе, о своих близких, о своих старших, о своих младших членах семьи. И я уверен, что мы и эту болезнь преодолеем. Да, может быть, на это понадобится больше времени, придется перестроить свой привычный образ жизни, но мы будем живы, здоровы и будем жить и работать дальше. Тем более у нас следующий год, не могу об этом не сказать, я всегда говорю о каких-то позитивных вещах. Год 360-летия Иркутска, и, конечно, мы уже
в добром здравии должны,
да, должны его встретить, как и положено, пусть небольшой такой, не совсем круглый, но все-таки юбилей, встретить, как и положено, встречать юбиляром. Здоровыми, с оптимизмом, смотрящими в будущее. Давайте, коллеги, я предлагаю, может быть, понятно, что за одну передачу все не расскажешь. Мы каждый день делаем многое.
И нужна постоянная информация.
Давайте, мы готовы к такому вот формату общения.
Вот это хорошо.
Я готов хоть каждую неделю приходить, рассказывать, что у нас сделано.
А знаете, это необходимо, это острая необходимость, потому что вот эта неопределенность, она порождает панику, тревогу. А когда сообщаем, народ уже успокаивается.
Ну, я думаю, что, дорогие друзья, вот мне кажется, что сейчас важно немножко где-то и потерпеть, себя немножко ограничить. Но, с другой стороны, я уверен, что мы тогда быстрее преодолеем трудности. Вот давайте далеко ходить не будем. Пример Китая, который первый полыхнул на планете, да, сегодня там почти нет второй волны, так называемой. И Европа, которая...
У них какие-то свои секреты есть.
Вот, наверное.
Не делятся, не
сегодня знали. Закрываются вновь многие страны европейские. Нам бы, конечно, не хотелось, это наше убеждение, закрывать опять всех на самоизоляцию, на карантины и останавливать предприятия. Поэтому давайте будем соблюдать те меры, которые нам рекомендует Роспотребнадзор, областной штаб, городской, и помогать друг другу, тогда мы точно и выздоровеем, и будем жить дальше.
Спасибо вам огромное за то, что вы пришли к нам в студию. Несмотря на вашу занятость, вы всегда безотказны, легки на подъем, и за это вам огромное спасибо, говорят и иркутяне.
Будьте здоровы.
Очень ответственная миссия. Вы сейчас опять на очередное мероприятие. Спасибо. До новой встречи. Мы обязательно, Виталий Владимирович, как вы и сами предложили, давайте информировать, может быть, не каждую неделю, а может быть, действительно каждую неделю, хотя бы коротким сообщением. Сделано то-то, то-то, дополнительные места там-то открыли. Может быть, новую инфекционную больницу решили построить. Это же очень важно.
Ну, давайте. Я думаю, что здесь нам важно, чтобы были и представители Министерства здравоохранения, поскольку у них как раз более оперативная информация, и даже все-таки то, за что они отвечают ежедневно, непосредственно. Поэтому давайте вместе будем это делать.
Понятно. Спасибо. Вам тоже доброго здоровья. До новых встреч в эфире.
До новых встреч.
Уважаемые радиослушатели, в эфире прозвучало актуальное интервью. И у нас в студии был сегодня заместитель мэра города Иркутска, председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Владимирович Барышников. Спасибо вам за внимание, друзья. Звоните, задавайте свои вопросы. Я думаю, вопросы у вас обязательно возникнут. Всем хорошего настроения, оптимизма и, конечно, крепкого сибирского здоровья.